Вот в одной из книг «Страсть и болезнь души» есть такая очень важная цитата, по которой мы можем хорошо понять, что такое страсть, как она действует в человеке. Это выдержка из славянского «Добротолюбия». Причем на церковно-славянском языке фраза «могучий лев», так ее перевели на русский, и уже совершенно другой смысл получился. А на церковно-славянском это будет звучать так: «мраволев». «Мраволев погибает без добычи». Это книга Иова, глава 4, стих 11. «Мраволев погибает без добычи». Святые отцы так объясняют вот это странное название «мраволев». Если вслушаться, то там «мрав» и «лев». «Мрав» – догадываетесь, кто такой? «Мрав» – «муравей». Вот церковно-славянское звучание «мрав» – «муравей». И вот тогда нам уже надо разобраться с точки зрения духовной, что это за такое за животное, которое состоит из двух несовместимых совершенно животных. Муравей, ничтожно маленькое насекомое, наверное, если я не ошибаюсь, и лев, огромный могучий зверь. Соединение казалось бы невозможным. Но вот учителя церкви объясняют это место священного писания, это слово Божье, поэтому оно совершенно точно, объясняют его так, что это речь идет о страсти, о болезни души человека, когда сатана скрывается в этой самой страсти и может очень легко в обычной обстановке, как бы показывая себя подобно муравью, страсть мы не видим, ум наш до такой степени слаб, не привык различать действия страстей, что внутри себя не видит эту самую страсть. И она подобна муравью. Ничтожный муравей, ну, которого вот ногой наступил и нет его. Но в определенный момент, когда дьявол хочет нанести нам удар, сокрушительный какой-нибудь очень опасный удар, он в этот момент вдруг из муравья превращается в льва, против которого мы уже ничего сделать не можем, как и обычный человек, встретившись в пустыне с львом, ничего не может противопоставить ему. Вот так действует страсть. Вот настолько опасны наши внутренние состояния, когда мы их не понимаем, не различаем и не можем их диагностировать. И вот обратите внимание, здесь сказано, что мраволев погибает без добычи. То есть, когда нечего этому мраволеву есть, тогда он может погибнуть. Чему нас учат отцы здесь? Что мы не должны кормить свои страсти, мы не должны их питать. Если мы будем вести невнимательную, неразборчивую христианскую жизнь и будем совершать грехи по этой самой страсти, то этими грехами страсть подпитывается. Она растет, и вот появляется как раз тот мраволев, который незаметно напитывается, имеет мощный такой греховный потенциал, при котором может легко помрачиться ум человека, и сердце, как бы вспыхивая действием этой страсти, подавляет ум. И человек ничего не может при этом сделать, противопоставить ничего не может и согрешает. То есть единственный способ победить на наши страсти, единственный способ выйти из рабства сатане – это перестать совершать грехи по той или иной страсти, пусть даже они кажутся мелкими, малозначительными, но эти грехи подпитывают саму страсть, и страсть растет. Когда она вырастает, она уже приносит очень опасные плоды. Также точно удобно сравнить действие страстей с деревьями. Если молодое деревце, которое посажено, оно до 5 лет не приносит никаких плодов, то, начиная с 5-летнего возраста, начинают появляться плоды. И чем более крупное дерево, тем более плодов оно приносит. И плоды более бывают крупные, сочные и так далее. Вот страсти примерно так же. Только плодами этой страсти являются грехи. Чем более развита страсть, тем более тяжкие грехи она может принести. Поэтому у отцов различается несколько категорий грехов. И есть наиболее страшные, наиболее опасные грехи, они называются грехи смертные. И вот если, скажем, в детском возрасте страсть еще только развивается, она еще не развита, то она смертных грехов обычно не приносит. Маленькие дети, они уже хотя и грешат, и церковь вменяет в вину грех ребенку с 6-7-летнего возраста, потому что в этот период уже начинает действовать сознание человека. Разум работает, и ребенок уже может сознательно совершать грех. Хотя до 6 лет считается, что сознание еще не развито, и грех, совершенный ребенком, он не может быть наказан, потому что он еще не до конца осознает смысл жизни, не до конца понимает значение смерти, не может четко себе представить и осознать суд Божий и вечную муку в аду. Не совсем понимает, что такое рай. И вот при недостатке понимания ума человека ему не вменяется в вину грех. Так, впрочем, как и люди, если они родились поврежденными с точки зрения психики, то церковь не требует с них покаяния и не требует борьбы со страстями, потому что без сознания, без трезвого состояния ума невозможно покаяние. Значит, если мы будем помнить, что страсть подобна дереву, что она начинает с детских лет расти, что питается страсть этими же грехами, по этой же страсти, которую мы делаем с детских лет, и к определенному возрасту она уже вырастает в такое состояние, что некоторые в 12 лет уже грешат грехами смертными. Есть случаи, вот недавняя история, что ребенок с 7-летнего возраста уже начал грешить смертными грехами. Ну, жизнь этого человека очень тяжелая, ему сейчас еще не так много лет, он еще не пожилой человек, но, тем не менее, он очень тяжело живет. И когда мы пытались разобраться, в чем причина всех его этих страшных бедствий, то дошли вот до этого детского возраста, по всем страстям, причем это очень полезно, вспомнить свою жизнь, проревизировать ее, начиная с детских лет, чтобы понять, как развивалась страсть. И вот как только человек увидит в себе действие страсти с самых детских лет, в памяти обычно что-то остается всегда у человека, даже если это не были самые тяжкие смертные грехи, но человек обычно помнит, как вот развивалась эта страсть. Что с детских лет, например, ребенок мог делать? Собирать копилочки. Если говорить о сребролюбии, собирать копилочки. А родители этому всегда содействуют обычно. Вот тебе монетка, вот там оценку получил хорошую, ну вот на тебе рублик, в магазин сходил, уборку сделал. Вот мы сами не понимаем гибельность в себе, внутри себя действия страстей. Наша родительская вина, наш родительский грех при неправильном воспитании будет заключаться как раз в том, что мы не только не противодействуем развитию страсти в ребенке, мы содействуем этому. Вся беда в том, что поскольку мы сами больны, то не могли не заразить своих детей. Страсти передаются по наследству. Точно так, как рост тела, форма тела, цвет волос, цвет лица, кожи и так далее. Это передается. С телесной точки зрения мы это все понимаем. Черты характера мы тоже понимаем, что в детях видны наши. Или какое-то качество, например, дедушки или бабушки вдруг во внуках очень резко проявляется. Хотя в родителях не очень резко, например, оно было. Вот через поколение почему-то очень активно некоторые качества передаются не в следующем поколении, а через поколение. Тоже странное такое наблюдение. Но самое главное, засеяв своих детей свои страсти по папиной линии, по маминой линии, эти страсти бывают в ребенке удваиваются. Причина какая? В папе и маме были одинаковые страсти, а в ребенке, слившись с двух сторон, вдруг они удвоились. И это колет родителям глаза. Родители вообще не понимают, что это с их ребенком происходит, потому что ну, они говорят, мы сами-то не такие. И потом мы этому не воспитывали, говорят, своего ребенка, и таких примеров даже не показывали. А он ведет себя так ужасно просто. Причина очень проста. Страсть в ребенке могла удвоиться, потому что и в папе, и в маме подобное было. Поэтому вот простая такая, очень серьезная, однако, рекомендация тем, кто еще только старается создать семью или пытается создать семью, это приготовиться к созданию семьи. Ну как, вот распознать свое состояние души, провести вовремя вот эту самую духовную диагностику, провести правильную борьбу со страстями так, чтобы еще до создания семьи, еще до зачатия детей, сколько это возможно, очистить свое сердце от страстей, чтобы менее влить своих детей вот этой самой духовной грязи, которую мы так щедро в них вливаем, а потом так горько плачем. И локоть хотелось бы укусить, но вот потом не удается уже достать его. Итак, страсть подобна дереву. Если она взращивается очень активно с младенческого возраста, потому что засеяна уже в зачатии от родителей, то растет она уже на примерах, которые ребенок видит в семье. И вот то, как мы себя ведем, как родители, как воспитатели этого ребенка, вот это как раз и накладывает главный отпечаток с младенчества. Обратим внимание, что мама, которая с ребенком с первого дня его рождения, она всем своим поведением абсолютно, она накладывает отпечаток на своего ребенка. Как она говорит, какой интонации, как она реагирует на какие-то проблемы, включает, не включает она музыку, телевизор, как она разговаривает с мужем, как поет песенки, как она там качает ребенка, когда он капризничает, как она его усыпляет. Абсолютно все. И вот на этом всем формируется душа ребенка. И если, например, нам быть внимательными, знать в себе действия страстей и понаблюдать за маленькими детьми, мы увидим там все эти страсти. Вот они достаточно явно уже проявляются. Бывают капризы, бывает неусидчивость, бывает вот ребенок у ребенка что-то отбирает. Сейчас, говорят, в садике такое бывает, что дети, там, 10 или 20 детей, и из них бывает третья часть драчунов. Такие драчуны, что воспитатели ничего не могут с ними сделать. Там реакция такая вот на малейшую обиду, удар, причем это кулак. Ребенок сворачивает пальцы в кулак и бьет другого ребенка. Где и кто его учил? Это рефлексное, заложенное уже в ребенка качество. Он их проявляет неосознанно, не понимая того. Вот отбирать, например, у другого ребенка. Понравилась игрушка? Пошел, ни слова не говоря, там не объясняя. Хватит игрушку, отобрал и ушел. Ну что это? Это же самолюбие в ребенке уже, да? Я хочу, чтобы было так. Это я хочу, чтобы оно было у меня. Я завидую тому, чего есть у другого, у меня нет. Какая возможность заполучить и удовлетворить свое самолюбие? Пойти отобрать и все. Вот эти вот качества в современных людях с детского возраста, они очень активны, особенно в последние времена. Но если мы не будем смотреть на окружающих, будем смотреть на своих, у кого дети или у кого, может быть, внуки есть, вот очень интересно понаблюдать, как эти страсти с детских лет уже проявляются. Без сознания, но в сердце уже все есть. И сознание, еще не включившееся, оно не может попрепятствовать действию греха. Оно еще не может посодействовать действию страсти, но и не может препятствовать. Как вы думаете, что в этом случае можно противопоставить в маленьком ребенке? Что можно противопоставить развитию страстей? Ну вот родители, если стали христианами, если понимают, что погубили фактически своих детей от самого зачатия, ну вот христианин смотрит на своего ребенка и в ужас приходит. Ну что я наделал? Ну вот как он будет жить? Если логически подумать, если сам человек прошел какие-то трудные испытания в жизни, бедствия претерпел, и он смотрит на ребенка, а в нем эти же страсти есть. Уже видно. Ну что по логике я решу, что так он пойдет моей дорогой. Он пойдет этим же путем ужасным, и он наделает больше безобразия, чем я. Почему? Потому что мир сейчас представляет намного более возможностей, чтобы развивать страсти и грешить. В наши времена это были такие возможности. Во времена моих родителей они были еще меньше, но их тоже было достаточно. И вот так из поколения в поколение качество духовного состояния, оно ниже и ниже все опускается. Отчаиваться не надо. До 6-7-летнего возраста, пока не включилось сознание, и даже дальше. Вот есть примеры, когда до 12-13 лет изменение состояния родителей напрямую влияет на изменение состояния детей. Даже вот этот процесс явно замечен. Но при этом покаяние родительское должно быть очень глубоким, очень искренним, очень качественным. И как бы у детей снимаются путы. Вот если представить человека, связанного по рукам и ногам, то так же точно душа детей связана бывает родительскими грехами по рукам и ногам. И ребенка бесы ведут, тащат буквально туда, куда надо бесам. В результате мы видим на это все и объясняем, и плачем, и ругаемся, и наказываем, и ничего не действует. Несколько часов или дней это бывает сдерживает, потом опять он делает то же самое. Некоторые дети, сейчас жалуются родители, вот только что наругали, все договорились, ты все понял, мама уходит на кухню заниматься своими делами, он лезет опять к телевизору, включает и дальше смотрит, или к компьютеру. То есть не действует совершенно никакое увещание, никакая угроза. Ребенок не может сдержать действие страсти. И вот более глубокое изменение состояния родителей, оно развязывает руки и ноги души детей, и тогда они что-то еще могут в себе переменить, если при этом продолжать очень активно ребенку предлагать знания, предлагать опыт, где надо наказывать, где надо угрожать. То есть активную вот эту позицию родительскую нельзя ни в коем случае выключать. Самим, показывая правильный пример, нужно все-таки вести детей за собой. То есть страсть очень опасна. Вот это дерево растет на примерах. Сначала примеры поведения окружающих людей, а потом ребенок сам начинает активно уже искать подпитку вот этим самым страстям. И весь окружающий мир, общество, в садике, в школе, во дворе, везде. Везде масса примеров, масса возможностей совершения греха, развития страстей. Вот сейчас, чтобы мы с вами еще более глубоко поняли опасность вот этого нашего состояния, состояние жизни в страстях. Я прочитаю из выдержки из творения святителя Игнатия, то есть на что мы ссылаемся и на основании чего мы делаем такие серьезные выводы, предлагая, ну, себе в первую очередь и слушающим, предлагая вести искреннюю борьбу со страстями, чтобы не было с нашей с вами стороны недоумения, недопонимания вот этих процессов. Когда мы приводим эти цитаты, то оппоненты замолкать вынуждены. А пока вот мы не начали вот издавать эти книги, нас просто ругали. Прямо вот неприятие идет очень мощное этой темы, потому что говорят, что это все как бы лишнее, это все ничего не нужно, и мы как будто бы здесь, ну, слишком далеко заходим, что это как будто не надо современным христианам. Вот одну из цитат я приводил вчера. «Борьба со страстями необыкновенно полезна, она более всего приводит к нищете духа», святитель Игнатий говорит. Мы с вами вчера подробно посмотрели, что такое нищета духа. Это первая ступень евангельских блаженств, то есть той лестницы, которая ведет на небо. Других лестниц нет, других ступеней нет. Другие ступени на других лестницах, которые ведут совершенно в другое место, не туда, куда бы нам хотелось. Дальше следующая цитата. «Мало изучить страсти с их многоплетенными отраслями в чтении книг отеческих. Надо прочитать их в живой книге душевной и стяжать знания о них опытное». То есть вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся, пытаемся изучить тему, рассмотреть ее с точки зрения теоретической, вот этого недостаточно, говорит святитель Игнатий. Нам нужно намного более потрудиться. То есть не только надо изучить по святым отцам, что мы и пытаемся делать. То есть, беря творение святых отцов, мы пытаемся изучать эту тему. Что говорили отцы, чему они учили в этом направлении, чтобы мы с вами не своей дорогой шли, чтобы мы не искали какого-то своего странного пути, который неизвестно, куда нас приведет. Нам не надо, собственно говоря, создавать новое предание церкви. Вот творение святых отцов, они относятся к преданию церкви. Оно называется «Священное предание». Наверное, читали? Это все пишется с большой буквы. «Священное предание церкви». Все три слова с большой буквы пишутся. Это чрезвычайно важно. Давайте приведем пример. Протестанты. Они имеют то же самое священное писание, как у нас, хотя некоторые уже его искажают. Но есть такие направления в протестантизме, которые не искажают священное писание. Если сравнить его с нашим вариантом, то один в один. Но объяснение Священного Писания и практика христианской жизни совершенно другие. Они отличаются. Вот это уже относится к священному преданию Церкви. Итак, они создают свое предание. Они по-своему начинают понимать Священное Писание, и у них своя практика христианской жизни. То есть священное предание Церкви, существующее 2000 лет Церкви Православной, они не приняли, они его отвергли. Они начали создавать свое предание, свой опыт спасения. И вот если здесь мы с ними будем сравнивать себя, то увидим, что огромная разница. Огромная разница между нами и ими. Мы поэтому и говорим, что спастись они не могут. Потому что, признавая Священное Писание, отвергают опыт Церкви, отвергают саму Церковь с ее таинствами и создали свою отдельное сообщество, которое Церковью, как таковой Христовой Церковью, называть они не вправе. То есть мы не можем их признать как сообщество, которое обладает истиной, в которой есть действие Духа Святого. Значит, святитель Игнатий говорит, не только надо изучить действия страстей по творениям святых отцов, самое главное, надо прочитать это в жизни. То есть в жизни осуществить это все, а вот эти самые знания применить. Иначе мы еще только больше осудимся на суде Божьем, когда мы знали все, а делали все наоборот. Дальше пишет святитель Игнатий. «Страсти живут тайно в людях, проводящих рассеянную, невнимательную жизнь». Ну, про всех, наверное, нас надо это сказать. Мы рассеяны, мы невнимательны. Суета, беготня, множество забот, проблем, хлопоты, семейные, домашние, общественные, сады, огороды. Ну и так далее. Но когда нам этим заниматься? И это мы выставляем себе в оправдание, что ну а что мы сделаем? Мы миряне, мир сейчас такой, и некогда, в общем, это все. Ну вот нет, здесь вот как раз в этой нашей проблеме все говорит и скрывается, что страсти будут жить в нас спокойно при этом. Ничего не попрепятствовать нам будет страстям никак, потому что мы их просто не будем знать. Их проявление мы не можем видеть. Значит, в таких людях страсти живут свободно. По большей части они, эти самые страсти, удовлетворяются ими, людьми. Видите как? То есть свидетель Игнатий совершенно глубоко и понятно в этой теме нам все объясняет, что если мы не занимаемся сознательно вот этой работой, то страсти в нас не только живут, мы их удовлетворяем. Сознательно удовлетворяем, потому что догадайтесь, почему мы удовлетворяем свои страсти? По какой причине-то? А это приятность дает. Это радость из земной жизни. Вот сатана меняет подмена. Подмена вечности на временное. Небесного на земное. Радости духовной, которую мы не понимаем, мы не знаем. И многие люди говорят, как я буду к ней стремиться, если не понимаю, что это такое? И горькая правда такова. Вот недавно разбирались с одной сестрой в очень глубоких ее жизненных проблемах, повторяющихся из раза в раз, из года в год. Она все время по одному и тому же кругу ходит, не может выбраться никак. Причина в чем? Смыслом жизни своей она считает свое земное счастье, которое заключается в особенном проявлении. Не у всех людей, у редких людей такое есть. Она говорит, я хочу, чтобы я была кому-то нужна. Но она просто говорит, как вот свойственно женщине, я хочу, чтобы меня кто-то любил. И в связи с этим она готова пожертвовать чем угодно, в ущерб семье, в ущерб детям, какому-то постороннему человеку, отдать, например, свою машину, которая ей была нужна, чтобы детей возить туда и сюда, ездить на огород, отдать какому-то человеку, который вдруг сказал, что ты самая лучшая из всех женщин на свете, он не русского происхождения, их сейчас много приехало работать. И вот они случайно встретились, она говорит, это встреча от Бога, точно от Бога. Вот она была убеждена ошибочно, что это ей надо, это ей во спасение. Я же, говорит, тут заповедь исполняю. Объяснения у ней были на все 100%, по ее логике. Ну, в результате она ему отдала эту машину для того, чтобы он решил там свои проблемы, покрыл долги. Ну, все как будто бы близко к Евангелию. Но в конечном итоге он не стал ей... Она в кредит машину покупала. То есть, ну, все, масса проблем вылезла. Детей-то как потом кормить? У ней долги. Этот обещал человек, что он будет гасить кредит. Она решает эту проблему сейчас, как бы выручает, спасает его. Его не бьют, его не убивают. Но при этом он говорил, что я буду работать, я тебе заплачу этот кредит, не беспокойся. Он поплатил какое-то время, а потом у нее что-то случилось, сказал, извини, больше я платить не могу. Все. И она остается с долгами, без машины, с детьми, которым надо лечение, надо одежду, в школу их надо провожать, квартиру надо содержать. Ну, а тот человек, который, значит, ее с восхищением на пьедестал ставил, он просто ее обманывает, он презирает ее, уходит, и все. Что ей бедной делать? У ней же заложено это все. Ей очень скучно, ей очень больно, ей очень трагично. А внутри вот эта страсть действует. Ей надо, чтобы кто-то эту страсть опять подпитал. Ей нужен опять какой-то человек, которому она будет нужна. Она ищет того счастья, которое у нее максимально возникает от того, когда она кому-то нужна. Это подобно тому, вот я не знал, как ей это все объяснить, что это и есть греховное состояние, это и есть действие страсти, это зараза, говорю, а вы на этом живете, вы это любите, главным смыслом жизни считаете. А она говорит, а я думала, что в раю такое же впечатление, такое же счастье, такое же качество. То есть вот подмена вот этого греховного страстного впечатления на вместо той радости, которая нам обещается. Она говорит, а какая там радость? Если она не такая, говорит, что еще может быть сильнее и лучше этой радости? Я говорю, ну давайте тогда по аналогии рассудим. Наркоман, который употребляет дозу, он же тоже испытывает сильнейшие впечатления. Это же тоже свойство радости. Вот тут она замерла, говорит, так что, вот это впечатление мое и наркомана, это что, одно и то же, что ли? Я говорю, одно и то же, один и тот же эффект. Как у вас в кровь вбрызгивается определенное вещество, которое вызывает чувство эйфории и радости, а то, когда вам говорят эти самые слова, так и наркоман определенный кайф испытывает в теле своем, испытывает этот самый кайф, но потом он испытывает жуткие страдания. А ей было у кого спросить, среди ее знакомых были такие несчастные люди, так и алкоголик, говорю, который пьет, и блудник, который ищет вот наслаждение в этих кратковременных, но потом жестоко бывает расплачивается и долго. Вот все оно примерно одинаково. И вот когда она впервые услышала, что вот эта радость, которую она всю жизнь искала, натворила очень много бед в течение своей жизни, горьких бед, с которыми теперь не знает даже как и расстаться, рассчитаться, она заплакала, когда узнала, что это не та радость, это другая радость. Вот заплакав от того, что она впервые узнала, что то ее впечатление в душе, которое возникало, это греховное впечатление, это действие страсти, она тогда стала задавать усиленно вопрос, а какая тогда радость духовная? Что нас ждет в Царстве Небесном? Я думала, что вот это состояние, которое я люблю, которое всю жизнь ищу, оно точно такое же будет в Царстве Небесном, только всегда. Тут, говорит, я по временам его умею поймать, вот это вот счастье, вот таким методом, как я описывал раньше. А там оно будет постоянно, и ничего делать больше для этого не надо. Вот у нее такое было впечатление. Вот. Поскольку пришлось ей сказать, что мы не можем сейчас с вами испытать вот этого блаженства и счастья райского только по той причине, что у нас нет чистоты души, а это состояние духовной радости, это действие благодати Святого Духа, мы ее иметь не можем, по этой самой причине мы не можем ее импровизировать. Мы не можем ее инициировать в своем сердце, потому что это дар Святого Духа. Она тогда тем более расстроилась и говорит, вот и это вы у меня отбираете, и взамен ничего не даете. Вот отчаяние. Прямо было у человека отчаяние. И поверить ей в то, что никак нельзя ей дальше продолжать развивать это свое качество, это состояние души, оно есть грех, оно есть действие сатаны, обольстительное и обманчивое действие сатаны. Расстаться с этим очень жалко, нового она ничего вместо этого не приобретает. И вот какое-то время она была в полностью разбитом состоянии, потому что не могла решить. Ну что ей делать? Оставаться в вере и пытаться уничтожать в себе стремление к приобретению этого удовольствия от действия страсти, или все-таки начинать бороться с этой страстью, жестоко, кроваво бороться, лишить себя этих временных радостей ради чего-то там, которое неизвестно для нас, и которое, во-первых, неизвестно, получу, не получу, во-вторых, какое оно, не знаю. Не могут же, ну как описать, как кто-то, по-моему, диакон Андрей Куреев, кажется, приводил такой пример, что если вы были, говорит, накануне были на каком-то концерте, и там играла вот такая какая-то музыка, и вас бы кто-то спросил, ну как концерт, вы бы сказали, понравилось. А как там играли, как это все было, ну как это описать, невозможно. Вот так и учителя церкви, если они оставили нам какие-то описания пребывания в благодати, то они все условны. Условны, потому что в точности описать ничего нельзя. Языком человеческим, языком земным нельзя описать духовное. И апостол, который был вознесен на третье небо, как, помните, как говорит апостол Павел, он так говорит, что «я там слышал глаголы, которых невозможно описать». Вот и все. Поэтому наша с вами задача здесь не обольщаться действием страстей, не поддаваться вот на этот самый бесовский обман, поверить отцам, учителям церкви, что вот это проявление, которое в нас есть, это действие страсти, и как бы оно ни было нам приятно, оно отрава. Оно хотя и сладкий, но яд, убивающий душу. Если мы будем к этому стремиться здесь на земле, мы никогда не обретем духовного счастья, духовной радости, потому что одно и другое противоположно. Огонь и вода в одном сосуде не живут. В результате лишимся вечности благой. Но вот это самое наслаждение страстями, которое здесь на земле нам так приятно, оно, к сожалению, заканчивается чем? Адом. Адом. И вот те самые страсти, которые здесь обманывают нас и завлекают нас, и привлекают нас какой-то приятностью, вот эти самые страсти будут жестоко мучить нас в вечности. Если отцы говорят, что любое страдание на земле, какое бы мы ни придумали, наподобие насильственная смерть, оно только тень. Оно все равно будет только тень тех страданий жутких, которые ждут человека в аду вечно. Причем здесь любое страдание, оно временно, рано или поздно даже насильственная пытка и смерть, оно заканчивается, но вечное страдание, ему нет конца. Оно не может остановиться. А почему оно не останавливается, не прекращается? Потому что там нет времени. Время там не действует. Время действует только здесь, в земной жизни. Так установил Творец. Поэтому вот представить себе состояние райского блаженства невозможно. Также точно очень трудно представить себе состояние вечных адских мук только лишь в сравнении, в каком-то сравнении, чтобы хоть как-то себе описать и как-то себя убедить. Значит, святитель Игнатий говорит, что их надо изучить страсти и с ними бороться. И если мы их не знаем и не понимаем, в суете живя, то мы их даже удовлетворяем по большей части и любим их. И без этого даже жить не хотим. И по большей части Эти страсти не примечаются нами, по большей части даже оправдываются, часто признаются за чистейшие, возвышеннейшие добродетели. Ну, это вообще невероятные такие слова, что мы с вами, став христианами, уже как будто бы не только по названию и по делам, казалось бы, но вот так тонко действуют эти самые страсти в нас, что мы не понимаем, что это страсти. Мы думаем, что это уже добродетели. И человек, делая добрые дела, совершенно сознательно, приводя в оправдание евангельскую заповедь или под руководством даже кого-то, или собственного чувства, или кто-то будет нам предлагать, мы порой в этих добрых делах не понимаем примеси страстей. Никакое наше доброе дело не может быть принято Богом, если примешалась какая-то страсть. А страсть, например, страсть тщеславия, она примешивается к любым нашим положительным делам и действиям. Если мы ее не знаем, то всякое дело она погубит. И вот если представить себе две чаши весов, на которых будет взвешиваться, вся наша жизнь будет взвешиваться, на правую чашу весов, например, лягут дела, угодные Богу, которые Бог может принять, а на левую чашу лягут дела напрямую греховные, явно греховные, и те дела, которые под видом добра мы делали, но Бог не может их принять. Вот эта чаша будет иметь огромный вес по сравнению вот с той, на которой бы нам надо было накопить все, что нам надо. Почему? Потому что ко всем добрым делам могут примешивать страсти. Тщеславие действует очень тонко. Это приятное впечатление внутри, в сердце человека от того, что я что-то сделал. И если мы научимся засекать это приятное чувство, которое у нас возникает, или тогда, когда его в первый раз можно уловить, когда нас хвалят. Вот нас начинают прямо хвалить, и в этот момент мы можем уловить вот это вот действие чувств, такой приятный, такой разливающийся внутри какое-то такое самоудовлетворение. Ну, я помню, такой эксперимент пришлось приводить. Мама с сыном пришли, и по всему было видно, что у него тщеславие, главная страсть, основная, он ею страдает. А он ее не понимал. Ну, еще возраст не тот, ну и опыт не тот, ну и ум-то... Не привык к этой самой борьбе. Есть страсть? Он говорит, нет, я ее не знаю. Я говорю, ну вот такое чувство, что ли не знаешь внутри, что, как оно срабатывает? А, он, ну, хорошие достижения у него были в определенной области искусств, и у него много было успехов, хороших уже, значительных успехов. Он говорит, нет, я не знаю, как действует эта самая страсть. Я говорю, ну куда ты эти все успехи, ты к кому относишь? Он, к Богу. Вот так, как мама научила, он говорит, как к Богу. То есть не знаешь страсть, нет ее, нет. Я говорю, ну вот давай, проведем сейчас эксперимент и посмотрим. Ну как, может быть, моя задача была не поймать его, моя задача была как-то научить его, как действует, как эффект вот этой страсти тщеславия. Значит, ну думаю, сейчас сразу начну, он будет готов. И, ну, не сработает это все. Отвлеклись немножко, поговорили на другую тему. Я вдруг так аккуратно переключаюсь на него и говорю, а вот ведь мы смотрим на тебя все и удивляемся, как у тебя так все прекрасно получается, похоже, у тебя талант. И ты так столько часов занимаешься дома, что ты занимаешь призовые места, и вот последний конкурс, который вот там был, где-то в Москве, тебе же там вручили грамоту и такие подарки, и он покраснел. То есть лицо его выдало. Он опустил глаза, губы он сдерживал, чтобы не улыбаться, хотя улыбка немножко появилась, и лицо покраснело. Я говорю, вот стоп, вот сейчас, вот что у тебя внутри? Он говорит, приятно. Ну, то есть вот, говорю, вот оно действие страсти тщеславия. То есть, вот, говорю, теперь ты хотя бы на этом примере, ты понял первый раз в жизни, что это такое? Он говорит, ну вот первый раз в жизни теперь понял. Заметил его действие. Иначе как, вот гнев проще заметить, правда ведь? Гнев-то мы все знаем, ух, там закипит в нас внутри, как будто на чайнике крышка подпрыгивает, сейчас выплеснется и всех обрызжет кипятком. Там проще. Или явная ненависть, когда уже кулаки сжимаются, борцовская стойка такая, пена летит изо рта, как животное становимся, наброситься готово. Тут все проще. Вот тщеславие очень ядовитая такая змея, которую заметить трудно. И вот если это проклятое тщеславие будет примешиваться ко всем нашим добрым делам, все наши добрые дела пойдут на левую чашу весов. Видите, как все просто. У дьявола он говорит, делайте больше дел. Он не препятствует. Он иногда может даже помогать нам делать добрые дела. Зачем? Для того, чтобы левая чаша еще тяжелее была. Вот и все. Всегда, когда мы стараемся что-то делать или нас принуждают что-то делать, Отцы говорят так, что чтобы дело было принято Богом, Господь, видя нашу немощь вот эту, зная, что мы легко можем попадать вот в это самодовольство и тщеславие, Господь попускает или перед началом дела какое-то искушение, или после дела, после выполнения дела какое-то искушение. Зачем? Чтобы компенсировать вот это самодовольство, вот это тщеславие. Вот как. Кто-то налетел, кто-то оскорбил незаслуженно, кто-то что-то наговорил, или человек просто запнулся, упал, или шел, зацепился, порвал рукав на своей одежде. Ну, то есть вот это огорчает. Тут уже тщеславие никак не будет, здесь противоположное будет. И вот этим каким-то событием, которое по замыслу Божьему случается, Господь компенсирует, помогает нам эту страсть тщеславия погасить. Вот как вынужден заботиться Бог о том, чтобы мы не делали себе назло. Вообще, как говорят отцы, Бог только того и ищет, как бы нас спасти. У Него нет больше другой цели. А вот люди даже обижаются, говорят, вы что, нас вообще всех радостей в жизни хотите лишить, что ли? Мазохизм, говорят, какой-то. Да, помоешь посуду, и то радостно. Вот посмотрите, вот нам надо с вами приучиться засекать это чувство, это первое, понимать, что оно относится к действию страсти и тщеславия, это обязательно надо понимать. То есть это не просто что-то вот дозволенное и хорошее, это плохое. Оно нам приятно, но оно относится к плохому. Как и алкоголик, который выпил, ему приятно, но это плохое занятие. Вот так и здесь мы отравляем душу своим этим приятным чувством тщеславия и губим дело. В этот момент, когда возникает вот это чувство тщеславия, оно автоматически будет возникать. Но кто родился без страстей? Никого. Никого. Господь Иисус Христос, один-единственный Сын Божий, родился без греха. Мы все с вами родились после Адама и Евы с грехом, то есть со страстями. Значит, во всех нас абсолютно эта страсть засеяна. По наследству передается из поколения в поколение. Значит, она не проявляться не может, как и все другие страсти. Наша задача – научиться ее видеть, засекать. И в этот момент научиться не предаваться этому чувству, не считать его самым ценным и важным в жизни, не жить ради этого. Значит, если мы понятия такие приобрели, дальше нам остается только знать технику, духовную технологию, технику, как это чувство подавить. Ну, во-первых, не жалеть его, да, еще раз повторяюсь, не надо его жалеть, раз оно возникает, надо его научиться подавлять. В тот момент, когда начинает чувство вот это самодовольство тщеславного действовать, надо вспомнить, какой я грешник. Два противоположных чувства вместе быть не могут. Вот как огонь и вода опять сравниваем. Значит, вот это чувство тщеславия – это страстное и греховное. А покаяние, сожаление о грехах – это правильное чувство сокрушения сердца, нищеты духа. То есть, если мы умеем вызывать в сердце сокрушение, состояние нищеты духа, то немедленно при возникновении вот этого самодовольства надо вызвать в сердце это противоположное чувство нищеты духа, сокрушения сердца, и оно будет подавлено, тщеславное чувство. Нищета духа – первая ступень евангельских блаженств. Блажены нищие духом, потому что тех есть Царство Небесное. Это плохое чувство разве? Вот видите, мы какие? Мы правильные христианские чувства начинаем уже считать плохими. Вот только скажешь правду, и сразу лицо меняется, люди становятся грустные, говорят, а как тогда жить? А потом говорят, а зачем тогда жить? Вот видите, до какой степени мы извращены. Ну, в нас же все перевернуто. Но учителя церкви нам говорят, что это нельзя жалеть, это нельзя любить. Если мы страсти будем любить, они утянут нас в ад. Вот дальше я цитату приготовил, что страсть любая, вот так оставленная без борьбы, но она утянет душу в ад. Что тут сделаешь-то? Мы на суде Божьем будем оправдываться, Господи, так я вот этого не хотел, я этого не искал, я вроде даже и понимал, что это нельзя, но я же делал. Я же ничего не противопоставлял этому чувству, а страсть растет. С каждым вот этим впечатлением происходит рост страсти. Знаете, к чему привело тщеславие фарисеев? По Евангелию. К чему привело фарисеев тщеславие? Они убили Христа. Значит, что это, такая простая страсть, что ли? Нет, святитель Игнатий четко говорит, что вот именно эта страсть погубила их. И объяснение нам опять дает Священное Писание. Как вы можете иметь веру, славу друг от друга приемлющие? То есть, если мы принимаем славу от других людей, то есть страдаем тщеславием, нам приятно вот это впечатление, мы его ищем, мы его ждем, слышим, если не дали, еще и огорчаемся и обижаемся, то мы не можем иметь веры. У нас будет мертвая вера, холодная вера. От этой веры не родится сокрушение сердца. От такой неправильной веры, в которой умещается тщеславие как-то, мы не можем войти в состояние нищеты духа. Мы не войдем на эту лестницу евангельских блаженств. Все, мы себе перекрыли путь спасения. При этом внешне мы можем делать очень много всего. Ставить свечи, делать утренние и вечерние правила, может быть, даже с поклонами. Мы можем ходить регулярно в храм, бывать на богослужении. Вот смотрите, какая простейшая вещь. Вот недостаточное удовлетворение, вот это вот и есть недостаток того тщеславия, к которому мы привыкли. Я не совсем удовлетворен, как меня похвалили. Встали, спасибо не сказали, ушли. А вот мы так старались, готовили, готовили. То есть у меня не появилось то чувство удовлетворенности, потому что меня не похвалили. А вместо него что появляется сразу? Удовлетворенности нет. А что появилось? Во мне тщеславие же есть, огорчение. Огорчение чуть не обида, да? Вот я тщеславный человек, во мне тщеславие растет с детских лет, оно уже достигло определенного уровня, оно ждет, после того, как я потрудился, ждет какой-то реакции от тех, кто воспользовался моими трудами, они встали и ушли, не поблагодарив. У меня огорчение. Вот это самое тщеславие, оно переворачивается мгновенно другой стороной, как у медали или у монеты, две стороны. Вот так любая страсть играет. С одной стороны, она очень приятна, она очень привлекательна для человека, и она в одно мгновение может развернуться другой стороной и дать тяжкую горечь человеку. А чего у нас бывает отчаяние? Когда в жизни что-то случится не по-нашему, и мы не можем преодолеть эту ситуацию, у нас отчаяние. Почему? Потому что мы всегда развивали в себе самолюбие, хотели, чтобы всегда было по-нашему. Так что же делать в этой ситуации? Вот сестра спрашивает. Так вот, если, значит, мы срабатывает в нас это чувство тщеславия, кто-то нас похвалил, мы должны сказать, что я не должен этим ядом наслаждаться. Это яд бесовский. Я это не должен принимать. Я погублю себя. Я должен вспомнить о своих грехах, о старых грехах, и сказать: и ты еще ищешь здесь себе благодарности какой-то, и ты еще хочешь себе приятностей, да по тебе ад плачет уже давным-давно. Он уже разинул свою пасть зубастую, чтобы тебя пожрать. Ты вот-вот со дня на день туда уже вступишь, и все. И ты еще здесь ищешь себе удовольствие, еще хочешь дальше себя губить. То есть надо помочь себе сокрушиться сердцем. Вот есть люди, которые начинают этим заниматься, им достаточно вспомнить хотя бы один из своих старых грехов, какой-то тяжкий грех, и все. Вот чувство сокрушения сердца немедленно приходит, и оно подавляет вот это неправильное действие самоудовлетворенности и приятности, подавляет вот это самое тщеславие. Вот победили, подавили. Другой вариант. Если, например, встали из-за стола и не похвалили нас, а у нас это же самое тщеславие, повернувшись другой стороной, вызывает огорчение, печаль, обиду, что вот даже не похвалили. Как ее победить, эту обиду? Точно так же. Любое греховное чувство, возникающее в сердце, хоть это будет чревоугодие, хоть это будет блуд, хоть это будет сребролюбие, хоть уныние, хоть печаль, хоть гордость, любое греховное чувство от любой страсти, оно подавляется одним единственным противоположным чувством, которое называется сокрушение сердца, нищета духа. Вот, святые отцы называют это самоукорение. Я еще раз покажу вам эту книжку уникальную. «Самоукорение и терпение» она называется. Вот, если можно, вы познакомьтесь с ней. Здесь из двух частей она состоит. Первая часть – это статья святителя Игнатия Принчанину. Она называется «О терпении». Она находится в пятом томе. Пятый том как называется, святитель Игнатия, знаете? Вот статья о терпении находится в пятом томе. Почему мы ее не читаем? Потому что пятый том называется «Приношение современному монашеству». Мы будем брать такую книгу в руки? Так монашество же, да? И мы по наивности скажем: ну это не для нас, это для монахов. Значит, зачем мы будем брать пятый том? Это наивная ошибка наша, вот такая вот человеческая немощь. Слово «монашество» нас сразу вводит в страх какой-то, мы руки поднимаем, шарахаемся, говорим: нет, это не для нас. В действительности, конкретно касающийся монахов, это только первая часть пятого тома, страниц 70-80. Там, где святитель Игнатий объясняет, как вести себя монахом в храме, монахом, как вести себя в келье, как выполнять правила и прочее, прочее. Все остальное, все остальные уникальные, ценнейшие статьи – это как бы итог, четкий, конкретный, выверенный итог всех предыдущих томов. И поэтому, если мы предыдущие тома прочитали, и там кое-что поняли, и на практике уже это применяем, то в пятом томе, кроме вот первых 70 страниц, все остальное нам будет понятно, все остальное будет совершенно доходчиво и ясно для нас. Поэтому не будем бояться читать пятый том, если первые тома уже прочитали. Вот. Вторая часть этой книги – это мое приложение к статье «Свидетели Игнатия», где более простым языком, более пригодным для современного человека, излагается эта же самая тема. Тот, кому трудно понять выражение «Свидетеля Игнатия», кто считает, что несколько сложный текст для понимания, ум не приготовлен, то вот попробуйте более простым языком написанную ту же самую тему прочитать. Причем в приложении, вот здесь, я привожу три примера из реальной жизни прихожан, современных людей, как по-разному складывается жизнь этих людей, когда один самоукорение вот это самое применяет правильно, научился этому, а другой, не знающий, в тех же условиях пришел человек, в таких же обстоятельствах жизни примерно, жил, кувыркался, наделал примерно таких же точных грехов, примерно в одно время пришли в храм, один освоил сразу самоукорение и начал его ежедневно применять, а второй не стал этого делать. Итог совершенно разный. То есть последствия для второго человека ужасные. Он в очередной раз после, как казалось бы, своих успехов, впадает опять в смертный грех и опять получает отлучение от Христа. Такие другие две истории, они очень поучительные. То есть на практике вот люди, которые применяют самоукорение, они доказывают изменением своей жизни, что вот это делание, христианское аскетическое упражнение самоукорения, которое правильно делается, оно совершенно необходимо нам для спасения. Это один из первых признаков правильного покаяния. То есть правильное покаяние, говорит святитель Игнатий, начинается... Вот мы сейчас можем сходу сказать, что такое покаяние? Отступление сделаем. Ну, как объяснить? Это начало покаяния, изменения ума. Правильно сказали, да. То есть, если мы ум по творениям святых отцов не исправим, то покаяние правильно мы не начнем. Кто учит правильному покаянию? Святые отцы церкви. Чтобы понять, что это такое, надо прочитать отцов. А реальное покаяние в жизни, как оно должно реализоваться? Изменение жизни. В чем оно на практике заключается? Вот в борьбе со страстями, как говорит святитель Игнатий. Но самоукорение здесь – это как один из первых элементов покаяния. Если не освоить его делать, то мы ничего не сможем терпеть. Мы не сможем терпеть правила утренние и вечерние, мы не сможем терпеть ходить в храм, мы не сможем терпеть посты, мы не сможем терпеть обиды от ближних, мы не сможем терпеть действий в себе ни одной страсти. Мы будем впадать в отчаяние, роптать из-за того, что ну, долго не меняется моя жизнь. Я говорю, ну сколько можно? Я вот уже полгода уже стараюсь, занимаюсь, а жизнь моя все такая же. Тогда ей приходится спрашивать, а вы сколько страсти свои взращивали в себе? Говорит, вот 50 с лишним лет. Ну хотя бы десятину надо отдать на борьбу с этими страстями. Надо настроиться ну, хотя бы на 5 лет серьезной борьбы. Если в течение 5 лет качественной борьбы мы увидим в себе перемены, то это уникальное явление. В наше-то время, при нашем-то состоянии, если мы через 5 лет христианских трудов увидим в себе явные перемены, начнут затухать страсти и начнут постепенно возрастать добродетели, это чудо. Это вот те самые главные чудеса, о которых и надо говорить. Есть чудеса внешние, одномоментные, быстро приходящие. Они дают очень мощный эффект, ну, например, исцеление от какой-то болезни. Или какое-то чудо, там был пожар, и вдруг погас огонь, и сохранилось здание. То есть ну, много разнообразных одноразовых чудес. Но вот обратите внимание, что эти одноразовые чудеса, они дают очень мощное впечатление человеку, но человек их очень быстро забывает. Они влияют на человека кратковременно. День, два, три человек находится под впечатлением, борется, наблюдает, кается. Вот ведь, говорит, вот я увидел четкое доказательство веры. Вот такое чудо случилось, вот эти рассказали, или я сам видел вот это. Но через несколько дней забывает и опять делает то же самое. То есть таким образом нам не достичь стабильного, устойчивого покаяния. На чудесах далеко не уедешь. И святитель Игнатий опять в своих творениях это объясняет, что не надо вот так вот быть падкими на чудеса. Не надо их ждать, чудес, не надо их искать. Надо вести терпеливую борьбу. Терпеливую каждодневную борьбу, тогда главным чудом будет перерождение души человека. Когда человек в себе наконец обнаружит ослабление действия страстей, страсти не будут держать нас рабами своими, не сможет сатана управлять нами, как марионетками. И тогда мы, наконец, увидим, что мы способны к сокрушению сердца, к нищете духа. И вот это вот движение духовное, оно явно будет пониматься нами. Вот это главная перемена. Поэтому вот если здесь вы найдете для себя пользу, то, конечно, будет очень хорошо. Значит, первые признаки покаяния, которые мы должны с вами хорошо помнить, как говорит святитель Игнатий, это нищета сердца и сокрушение духа. Нищета духа и сокрушение сердца. Если эти первые признаки присутствуют, то покаяние начато правильно. И потом дальше говорит святитель Игнатий, чтобы уберечься от опаснейшей духовной болезни, от прелести, в которую мы все легко очень можем впасть, или чаще всего в ней находимся, только не в очень явных таких формах, когда человек начинает не испытывать чувство голода и не есть сутками, не бояться мороза, может не спать долгое время, начинает совершать какие-то чудеса странные. Хотя это бывает именно в состоянии прелести, силы бесовской. Вот тогда капкан. Для самого человека капкан, и те, кто поверит в это, тоже пойдут этой же дорогой. Если слепой поведет слепых, не все ли в яму упадут, говорит Господь. И вот чтобы не оказаться в этом состоянии повреждения ума, в состоянии прелести, уберечь единственное с самого начала, что нас может, это нищета духа. Если ее в самом начале найдем, то дальше уже путь будет безопасным. Это путь по той лестнице, на первую ступень, которой мы встали, и дальше Господь поведет человека. Ну, давайте дальше почитаем следующие цитаты. «Лишены надежды спасения и те православные христиане, которые стяжали греховные страсти и посредством их вступили в общение с сатаной, расторгнув общение с Богом». Вот не страшное ли выражение? «Лишены надежды спасения и те православные христиане, которые вступили посредством страстей в общение с сатаной». То есть вот если таким выражением святителя Игнатия верить, а не верить нельзя, то значит мы в очень опасном положении находимся. Через страсти происходит живое, реальное общение с сатаной. То есть в нас развивается подобие сатане, но кому мы подобны здесь на земле, с тем мы будем в вечности, как мы вчера с вами говорили. Следующая цитата. «Если же будешь поблажать им, страстям, беседовать с ними, питать их в себе и услаждаться ими, то они умертвят тебя». Умертвят, конечно, вечной смертью умертвят. То есть не обязательно, что здесь человек обязательно на земле умрет. Есть такие страсти, от которых люди умирают, впадают в болезни, в тяжкие, в неизлечимые, и умирают. Но здесь речь идет прежде всего не об этом, а о том, что мы вечной смертью умрем. В вечную погибель сойдем. То есть если будем поблажать своим страстям. Пребывание в смертном грехе, пребывание в порабощении у страсти есть условия погибели вечной. Вот здесь святитель Игнатий объясняет нам, объединяет две причины вместе, показывает их как смертный грех, один, нераскаянный, у тебя нет души в ад, это погибель вечная, так и даже одна страсть. Если мы пребываем в рабстве в этой самой страсти, она тоже утянет душу в ад. Вот на основании этих изречений Святого Отца мы и делаем все наши дальнейшие заключения и пытаемся призывать к тому, что мы должны, зная это, вести уже искреннюю качественную борьбу. Но нам не проскочить, нам не проскочить, никак не пролезть. На суде Божьем же никого не подкупишь ведь, да? Это здесь на земле ведь есть такая возможность, имея каких-то хороших знакомых, зайти в какие-то другие двери, кому-то что-то пообещать, как-то попросить или что-то заплатить, как сейчас в мире это нередко делается. А Бога разве чем-то мы подкупим? Как мы с Богом можем договориться? Или чем можем его обмануть? Или как убедить, что мы были правы, мы были правы? Нет, суд Божий праведен. То есть ничего не надо Богу объяснять, доказывать. Он не будет призывать никаких свидетелей, ему не надо адвокатов. Бог сам есть и правда, и милость одновременно. Но, как говорит преподобный Симеон Новый Богослов, милость у Бога мерою. То есть если говорить о том, что Бог милует всех во всем и всегда, что Бог есть любовь, это безграничная, бесконечная любовь, которая как бы слепа, это так оскорбление Богу только мы нанесем. Любовь божественная не слепа. Это родительская любовь бывает слепа. Знакомы с таким проявлением любви? Когда родители готовы ребенку все как бы это валить, как это говорят, любименький наш хорошенький, все отдадим. А потом этот хорошенький делает всем так нехорошо, что уже не знают, что потом изменить. Изменить бывает ничего нельзя. Вот это слепая любовь. У Бога нет слепоты. Бог есть правда. Если закон божественный установлен, в Евангелии дан, то по этому самому закону Бог будет судить нас. Бог милостив, и милость превышает правду. Так учат святые отцы. Но лишать Бога праведности нельзя. И праведный суд Божий, он все равно состоится. Мы же знаем из Священного Писания, из творения святых отцов о существовании ада, о наказании грешников. И пойдут сии в муку. Какую? Помните, как в Евангелии? Вот на левых и правых Господь делит и говорит, вот эти, вот, которые по левую сторону, они пойдут в муку вечную. Вот это слово «вечную», оно не праздное какое-то слово в Священном Писании, оно нельзя его толковать как попало, что это какой-то короткий срок, или это как-то ненадолго, а может быть потом что-то там изменится в человеке. Сейчас такие теории активно развиваются, богословские, что как будто бы вот эта мука вечная, она не вечная. И вводится такое утверждение, что как будто бы в аду возможно покаяние. Вот, наверное, слышали уже такое, да? Оно активно очень сейчас распространяется. Почему мы так любим эти утверждения? Они ведь нам приятны, правда? Ну, нам, грешникам, вот бороться ведь не хочется. Вот так жалко себя. Ну, как приятность не испытать, когда дело доброе сделал? Как себе в пост не дать послабление? Как не поспать подольше? Ну, как телевизор не посмотреть, какой-нибудь там интересный фильм или юмористическую передачу? Ну, как не поболтать по телефону? Ну, как не поперемывать кости там каким-нибудь соседями? Ну, мы же все это делаем. И когда нам говорят, это нельзя, это есть действие страстей, это грех, мы говорим, ой, ну уж последнего лишиться, ну уж совсем никак не хочется. Так вот оно вот так вот и получается. Вот это последнее мы не хотим отдать, оно нам так приятно, и в этом мы видим смысл жизни. А смысл жизни по вероучению церкви другой. И вот, пребывая в церкви, мы можем подменить смысл и совершенно в другое место отправиться. Причем, почему мы это будем легко делать? А потому что нам уже начинают говорить о том, что в аду покаяться тоже можно. Говорят, ну подумаешь, ты тут не успел, ну ты тут не понял, у тебя времени не хватило, ты, ну вот, умер. А в аду все узнаешь, говорят. И там придут пророки, говорят, и будут проповедовать. Там придет Иоанн Предтеча и будет проповедовать покаяние в аду. И все преклонят колено пред Господом, когда Господь придет на страшный суд Божий. И все преклонят колено, и все спасутся. Вот даже такое выражение в одной книге есть. Невероятное вообще выражение. Пришлось долго-долго искать, чтобы найти опровержение вот этому всему. Но по милости Божьей Господь подсказал это место. Вот в книге «Гордость», по-моему. Если я не ошибаюсь, вот в этой книге «Гордость» приводится как раз вот такое мнение, как одно из современных мнений, которое стоит относить к ересям. Потому что здесь приводится из творения святых отцов, в частности, из святителя Игнатия Брянчанинова, из преподобного Иоанна Дамаскина, и приводится особо яркое выражение святителя Иоанна Златоуста, который говорит, извиняюсь, перед женщинами, которые здесь присутствуют, он говорит, не будем верить этим бабьим басням. Ну, имеется в виду, что на базаре бывает, что вот это так активно распространяется, и почему-то именно к женщинам относят больше эту традицию. Но вот свидетель Иоанн Златоуст не побоялся так сказать, не в оскорблении, конечно. Он дает оценку этим басням, оценку, что это басни безумные, это очень опасные басни, это не богословие, это не от Духа Святого говорится, это от лукавого все говорится. И вот он говорит так, что некоторые утверждают, что когда Иоанн Предтеча был схвачен, когда он обличил царя, был схвачен после того, как Иродиада, то есть дочь Иродиады танцевала, и он уже сидел в заточении, то тогда ученики его пришли к Иоанну, послушав Иисуса, как он проповедует, какие чудеса совершает, они пришли к Иоанну и говорят ему, вот такое-такое происходит. Вот тот самый, которого ты крестил в Иордане, когда голос с небес говорил, сей сын мой возлюбленный, и голубь на него сошел, вот он творит невероятные чудеса. Кто он? Скажи нам, ты наш учитель. Они так любили его и верили ему, что его слово для них было бы уже однозначным решением, без всякого сомнения. Они приходят и спрашивают, и он что делает? Очень мудро. Помните, он говорит, что это он и есть? Нет, он не сам отвечает им. Он говорит, пойдите и спросите, ты ли тот, которого мы ждали, или ждать нам надо другого? Ученики, окрыленные вот этим благословением своего наставника, бегут к Иисусу и спрашивают, Иоанн спрашивает тебя, ты ли тот? Иоанну надо было это знать, как думаете? Иоанну не надо было. Он посылает учеников с одной лишь целью, чтобы они сами своими ушами услышали от Господа. Зачем? Чтобы остались с Ним. Правильно? И он знает свою судьбу, что вот на днях ему голова уже будет усечена.
И он посылает их идти за Иисусом. «Я недостоин, — говорит, — и ремень на обуви его развязать, вот за ним теперь идите, его слушайте». Вот когда они приходят и спрашивают, и Господь им отвечает, «Да вот, смотрите, — говорит, — и больные исцеляются, и хромые ходят, и так далее». То есть этими словами он косвенно подтвердил, что «я есть тот, которого вы ждали, я есть Мессия». Так вот, святитель Иоанн Златоуст, объясняя вот это место из Евангелия, он говорит, некоторые это место толкуют неправильно. Они считают, что когда Иоанн Предтеча послал своих учеников спросить у Господа Иисуса Христа, «ты ли тот, которого мы ждали?», некоторые толкователи объясняют это так, что он это якобы для того спросил, чтобы когда его убьют, он бы сошел в ад, и там бы проповедовал всем о приходе Господа Иисуса Христа и проповедовал бы покаяние в аду. Вот святитель Иоанн Златоуст говорит, что это неправильное совершенно толкование этого места, и не будем верить этим басням и сплетням, что никакого покаяния в аду быть не может. Покаяние возможно только здесь, на земле, при жизни человека. Почему? Потому что еще только здесь может действовать вера. От правильной веры только лишь может родиться покаяние. После смерти вера действует? Или нет? После смерти появляется знание. Знание. Когда мы уже точно знаем, чего нам верить. Мы верим в то, чего не видим. Но мы верим в то, что оно будет. И мы к нему стремимся. Вот что такое вера. Все Священное Писание нам обещает вперед. Но мы когда в это верим, мы делаем. Если мы этого не делаем, мы не верим. Но мы верим почему? Потому что не можем пощупать сейчас, правда? Мы не можем знать в реальности. У нас нет доказательств прямых. У нас есть много косвенных доказательств, но мы никто с вами в раю не бывали. Поэтому сказать о том, что после смерти может действовать покаяние, это заблуждение, потому что после смерти наступает полное знание того, о чем мы слышали только лишь здесь на земле. Ну и так. Душа отделяется от тела. Душа куда попала идет? Нет, она не свободна, душа. Ее подхватывают под ручки. Если душа сильно грешила, то, как говорится в Священном Писании, истяжут в эту же ночь душу из нашего тела. Приходят злые духи, вытаскивают душу из тела при страшных муках и страданиях грешника. А если же человек жил праведной жизнью, тогда приходят ангелы святые. И тихо и спокойно привлекают душу в свои объятия, и душа бесстрашно оставляет тело и идет с ними. Причем мы знаем, что первые три дня, по преданию церкви, душа находится недалеко от тела, родные места посещает, как бы прощается с землей. Она не свободна в этот момент, она не может идти куда попало. Все, у души заканчивается та свобода. Но в этот момент, обратите внимание, душа знает все. Она все видит ангелов, видит бесов, ее ведут на поклонение к Богу, дальше ведут показать рай, и потом ведут показать ад. А что тут верить еще? Мы же уже теперь все будем знать, да? Если веры больше не может быть, если наступает период точного знания, то и покаяние в этот момент невозможно. Покаяние как возможность исправления своего состояния. В этом смысле покаяние. Не то покаяние, когда грешник может сокрушаться с отчаянием от того, что он все знал. У него столько было времени, мы столько раз говорили, столько было литературы, храмов, служений, проповедей и прочего, и он ничего не сделал. Вот это будет не покаяние, это уже будет отчаяние. Святые так и говорят, то покаяние или раскаяние в своем нерадении, которое постигнет человека после смерти, оно будет вызывать отчаяние, оно не может вызвать перемены своего состояния. Вот в этом вся трагедия. Поэтому вот эти современные басни или сплетни, хоть как их можно называть, хотя они звучат из уст известных богословов, они опровергаются мнением святых отцов. В творениях отцов, если мы пожелаем, мы все это найдем. Но вот здесь это собрано, и вы можете прочитать как одно из современных заблуждений богословских. Оно называется «мнение». Свидетель Игнатий Брянчанинов в статье «О прелести» он называет это «мнение». Мнение как ложное понятие. Богословское понятие, но ложное, основанное на неправильном понимании Священного Писания, искажении истины. И вот эти мнения нередко бывают даже ересями, которые губят множество людей, целые народы, и в церкви это происходило в прежние времена не раз. И в церкви были очень серьезные сражения на эту тему, для этого собирались Вселенские соборы, чтобы отстоять истину, чтобы утвердить ее письменно, четко, конкретно, чтобы никогда до конца света истину никто не смел искажать. Вот так нам с вами тоже нужно знание догматов веры. В действительности, кроме теоретических понятий, которые у нас есть, теоретические понятия, которые открываются в Священном Писании, в творениях святых отцов, это откровение Божие. То есть вот для верующего человека не существует проблемы. Когда вера в человеке становится живой, а оживает она вследствие борьбы со страстями, то есть это взаимосвязано, тогда вот эта живая вера говорит внутри, что все, что мы читаем в Священном Писании, в творениях отцов, это все есть истина. Вот такая, она называется очень простая. Уровень простой детской веры, но к ней надо прийти. Вера умного человека, умного в плане того, что ум наш высокоумный. Ну, то есть мы все такие, мы живем с детских лет, учимся грамоте, учимся в школе, в институтах, мы привыкли доверять себе, масса знаний, интернет, сейчас вообще все доступно, и мы начинаем вот так утверждаться в этой жизни, что мы доверяем своему уму. А ум наш, поврежденный страстями, он все анализирует, и даже то, что мы в Священном Писании и творениях отцов читаем, все подвергает сомнению. Мы не можем с простотой принимать веру. Мы повредились сильно. Это свойство нашего времени, развитого, образованного общества человеческого. Свойство не иметь способности с простотой принимать веру. Вообще, если мы будем читать жития святых, то там множество примеров того, как Господь для того, чтобы убедить многих, или вот этого конкретного человека, душу поднимал в рай, показывал, что такое рай, опускал в ад и показывал, что такое ад. И здесь опять мы либо верим священному преданию церкви, либо не верим. В этом и заключается вера. Видите, как все просто? Если я верю, то верю. Тогда я предпринимаю дела в соответствии с тем, во что я верю. Если не могу верить, я не буду делать дело веры. Правда ведь? Я вот в этом что-то уступлю, а в этом уже не смогу. Мне будет жалко себя. Потому что вера во мне пока еще мертва. И вот как оживить веру, вот это один из проблемных вопросов. Значит, вот пребывание в смертном грехе и пребывание в порабощении у страсти есть условия погибели вечной. Хоть один смертный грех, повторим, оставленный нераскаянным до конца жизни, хоть одна страсть из восьми, даже если будет, которую мы не видим, не знаем или даже любим ее тем более, она утянет нас в ад, к сожалению. Вот таково мнение святителя Игнатия. Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее. Постоянное сопротивление низлагает ее. Каждое увлечение страстью усиливает ее. Постоянное увлечение страстью порабощает увлекающегося ею. Вот в доказательство сейчас давайте я вам покажу дневник кающегося. Если у вас есть книга «Страсти и болезнь души», то там в приложении этот дневник кающегося есть. Если у вас есть диски, то на дисках в качестве приложения в программе Word этот дневник кающегося тоже есть. Вот. Он состоит из вступительной статьи, которая называется «Покайтесь». В основу ее положена статья святителя Игнатия из 4-го тома «Приготовление к таинству исповеди». Здесь также включено в предисловие 102-е правило 6-го Вселенского собора. Это некоторое напоминание и нам, и священникам о том, что должна вестись работа с нами, с мирянами, с прихожанами. Должна вестись серьезная очень работа по поводу того, как обнаружить у нас болезни, как помочь нам вылечить эти самые болезни. Пастырь здесь сравнивается с врачом. Вот как врач лечит болезни больного человека, подбирая очень точное лекарство, дозу этого лекарства, периодичность, частоту, длительность лечения. Вот так и пастырь должен наблюдать за нами, как наш грех то ли усиливается, то ли повторяется, то ли он ослабляется. В связи с этим либо усиливать труды наши покаянные, либо можно уже заканчивать наказание и допускать нас снова до причастия. Если же, как здесь говорится в 102-м правиле, если же человек не исправляет свою жизнь, то тогда к нему надо относиться так, как заповедал священный Василий. Знаете, о чем это говорится? Кто такой священный Василий? Василий Великий. Каноническое послание. Когда-нибудь держали в руках книгу правил и канонов церковных? Никогда не смотрели? Ну, когда-то стоит посмотреть ее, потому что кроме общих постановлений догматического характера, которые принимались на соборах, там есть достаточно большая часть вот послания святителя Василия Великого, канонические послания, где указывается множество примеров грехов, смертных грехов, за которые налагалась эпитимия. Человека отлучали от причастия, но достаточно длительный срок. Там есть грехи, за которые и на год, и на три, и на пять, и на десять, и на двадцать лет отлучали человека, потому что степень греха была такая тяжкая. И вот это отлучение от причастия, оно не было просто простым суровым наказанием, как бы карой. Это было временем, в течение которого человек вел борьбу с той страстью, от которой родился этот грех. Надо было победить саму страсть. Смысл эпитимии как раз в этом и заключался. И вот священник, он, подобно врачу, должен все это знать и делать. И третья статья в приложении, в предисловии, как пользоваться дневником. Вот об этом мы с вами и коротко сейчас поговорим. Как вам самим можно было бы, если бы вы захотели, пользоваться вот этим дневником. Вот сразу для примера берем первую страсть по порядку, чревоугодие. Значит, дневник состоит из 8 глав, так скажем. Каждая глава посвящена отдельной страсти. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, печаль, уныние, тщеславие, гордость. Что пропустил? Гнев пропустил. Итак, мы открываем, например, чревоугодие. И здесь все грехи, которые переписаны, а в каждой страсти много примеров грехов приводится. Ну, 40, и бывает 80, и около 100 даже примеров грехов есть на отдельную страсть. Вот. Здесь все грехи в этой страсти разделены тоже цветом на три группы. Первоначально в каждой страсти будут идти грехи смертные, которые рождаются от этой страсти. Они выделены черным жирным. Дальше идет группа грехов, которые называются тяжкие грехи. Мы их так сами назвали, потому что какое-то название им надо было придумать, чтобы как-то эту группу выделить. Грехи тяжкие. И третья часть грехов, которые идут в конце страсти, они курсивом написаны. Они называются грехи простительные. Это понятие может быть введено в богословие святителем Игнатием Брянчаниным, а может быть, и он тоже где-то это у святых отцов читал или слышал. Простительные грехи – это его термин, который встречается в третьем томе в «Слове о смерти». Эти грехи, как он говорит, сами по себе не отлучают человека от Бога. Это, например, посмотрел нечаянно и чем-то соблазнился. Это, например, в мыслях осудил что-то, какое-то явление или человека. Или коротко в чувстве сердца там позавидовал. Или сказал неудачное слово. Или огорчение в сердце возникло. То есть, видите, это уровень грехов такой, который чаще всего в помыслах и в сердце возникает. Но как вы думаете, надо знать эти грехи? Или пока на них не надо обращать внимание? А зачем их знать? Если мы их будем делать безбоязненно, то они же подпитывают страсть. Идет тренировка страсти. Вот на нас тоже нападали за это все. Вы чего говорят? Это-то зачем вы тут написали? Это монахи только, это для отшельников. Это пускай они этим занимаются. А нам когда за этим следить? Говорят критики. Мы говорим, ну, если поливать сорняк и удобрять его, то он вырастет, и крапива из забора будет стоять, и будем ходить и жалиться все время. Вот так и страсть. Страсть, она будет приносить свои ядовитые уже страшные плоды, которые идут выше примера грехов, даже при том условии, что мы только лишь не будем замечать эти простительные грехи. Видите, люди почему пугаются? Они говорят, так это изжить невозможно. Ну, согласны. Так святые отцы и говорили, изжить это невозможно. При нашей вот такой суетной жизни, при повреждении греховном, при таком мощном действии страстей мы это победить не успеем, не сможем. Мало того, учителя церкви говорили, святые жаловались на то, что подобные грехи сопровождали до конца жизни. Видите, как все? То есть у нас нет великой цели, главное – победить эти простительные грехи. Они будут досаждать нам. И причем Господь своим промыслом сохраняет возможность, как бы право бесов, не мешает им досаждать даже святым вот этими простительными грехами в виде помыслов. Наверное, читали, что помыслы особо нападали на отшельников, на особых подвижников, но там атака была, жуткая атака бесовская, ни день, ни ночь порой не давали покоя, и как бы горел человек, горел от этого страдания, не знал, куда деваться. Вот какие попущения Божьи бывали у них. По крайней мере, если мы о них знаем, и когда такой грех произойдет, мы его уже не одобрим. Мы уже в сознании своем, если прилетел помысел, мы его отвергнем, как горох от стены он должен отлетать. Если в сердце чувство возник вот такое греховное, то мы его, как с тщеславием разбирались, но будем его подавлять противоположным чувством, и оно будет нивелировано, оно будет уничтожено. Вот это наша с вами работа. Почему отцы говорят, надо знать эти простительные грехи и замечать их, и тут же в них каяться, тут же стараться уничтожать этот грех? Почему? Они, говорят, по размеру как песчинки. Ну что такое песчинка? Да ее и незаметно, она и по весу-то ничего, ничего не весит. Вот, говорит, за день вот этих простительных грешков мы наберем вот горсть этих песчинок. Но мы же их не замечаем, а мы делаем их вот, ну чуть не каждую секунду. В минуту их много может пролететь. Вот мы предлагали такой эксперимент. Давайте попробуем сейчас понаблюдать за состоянием своего ума. Идут, не идут у нас помыслы. И какие помыслы идут? Давайте попробуем остановить свой ум, чтобы ничего не думать сейчас. Не пробовали проводить такой эксперимент? Никогда не пробовали? Ну вот давайте вот мы на 20 секунд сейчас остановимся, замрем, а вы углубитесь в себя и попробуйте ничего не думать, чтобы не было никаких помыслов. Ну давайте эксперимент. 15-20 секунд. Начали. Достаточно? Уже поняли или не поняли? Какие-то помыслы были? В уме что-то работало? Ничего не заметили? Ум не может стоять, отцы сказали. Это река. Это непрестанная подвижная река. Ум стоять не может. Если мы его не будем занимать молитвой, основанной на покаянии, он начинает как пес, извиняюсь, по помойкам носиться и собирать всякое. Вот так устроен ум. Кто этим псом управляет? Злой дух, который представлен к нам от самого зачатия. Не только я, значит, оформилось мое сознание ума, он подхватил, на поводок одел жестким ошейником и куда тащит, туда вот вынужден мой ум идти. И он гоняет мой ум куда попало. Люди самые усердные, которые не допускали ни одной мысли, вот сидят, напрягаются, не допускают. Он говорит, через несколько секунд приходит мысль, вот сижу, ни о чем не думаю, надо же. Ну вот вам, пожалуйста, ну как он остановится ум, его же нельзя остановить. Поэтому, понимая, что в этих помыслах будет масса греховных помыслов, которые в виде простительных грехов непрерывно в нас проявляются, мы должны с вами их знать. Примеры их здесь написаны. Если мы их не будем считать за грехи, за день накопится горсть, за неделю накопится уже некоторый объем, ну горка такая, а за месяц накопится мешок. Мешок песка весит сколько? Большой мешок песка. Килограмм 60-70. Если такой мешок привязать на шею к пловцу или на спину, уплывет такой человек, утонет. Точно так же, как один большой камень на шею привязать человеку и бросить в море, тоже утонет. Если под большим камнем понимать смертный грех, а под мешком песка понимать множество простительных грехов, которые мы не замечаем, результат-то будет одинаковый, правда ведь? Утонем и притонем в другом варианте. Вот это учение отцов церкви. Если бы мы его знали, мы бы уже давно заботу стали проявлять о том, чем занимается наш ум и как остановить вот это греховное движение помыслов. Или как греховные чувства, возникающие в сердце, научиться глушить то, о чем мы говорили в начале. Значит, значение простительных грехов, знание вот этого, очень важно для нас. Смертные грехи. Любой вот из этих смертных грехов, если он остался нераскаянным до кончины человека, и в момент кончины человек еще в нем не раскаялся, любой из них при одноразовом повторении может утянуть душу в ад. Такова сила смертного греха, как говорит святитель Игнатий Брянчанин. В этой книге о святом причащении здесь приводятся выдержки из творений святых отцов, где они пишут, кого можно писать в записке, а кого нельзя. Так вот, таких людей, которые исповедовались, успели до смерти, хотя они и оказываются в аду, потому что епитимию здесь не понесли, трудов положенных не совершили, то, тем не менее, у них есть великая надежда на то, что они будут поминаться в церкви, и за них будут молиться родственники и приносить милостыню, и какой-то определенный срок страданий, пребывания в аду, он заканчивается, и Господь дает полное окончательное прощение такой душе, она возводится в рай. Значит, давайте для примера прочитаем чревоугодие, хотя бы несколько смертных грехов, какие бывают по этой страсти. Напивались до беспамятства. Смертный грех. Почему, как вы думаете, такой грех является смертным? Человек, когда в беспамятстве, как он может контролировать себя? Что с ним произойдет? Упал, машина задавилась, окно вывалилось. Вот почему такие глупые смерти бывают? А потому что выключает сознание у человека, перепил. Одно дело напился, упал дома, провалялся и к утру проснулся. Но и эта форма тоже относится к смертному греху, потому что человек был в беспамятстве. Сколько людей умирают от собственной рвоты. Перепил человек, возникает естественная реакция организма, чтобы не умереть, а он лежит на спине. Вот и все. Вот в народе всегда раньше считалось, что это очень такая, как бы, позорная смерть. Позорная, бесовская такая смерть. Вот пил, 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 и в своей, как говорят в народе, блевотине и захлебнулся. Вот, вот, кстати, слово, вот это тоже встречается у апостола Павла. Он говорит, это тоже народные поговорки, видимо, в то время были, как свинья, когда ее не успеют отмыть, она идет валяться в грязи. И речь идет о грехах. Только на исповедь сходили, не успели из храма выйти, что-то сказали, на кого-то обиделись, кому-то замечание сделали, кого-то тут же научили. Особенно, когда родители выходят с детьми или бабушки с детьми, чего там только не наслушаешь. Только вот если настроить ухо, там вот такое уже говорится и кричится. А почему? Потому что причащаются порой в осуждение. Не успели причаститься, вспышка страстей, дети неуправляемые, как всегда, а бабушки совершенно не могут терпеть. Там такой крик бывает, такой рев, что просто беда. Так мы грешим. Запой. Употребление спиртного до сильного опьянения в течение нескольких дней. При запое все что угодно может случиться. Запил, говорят, да, в народе? Запил. Ну как, и напивается до беспамятства, и деньги неизвестно где берет, и в компаниях неизвестно каких оказывается, и что его там ждет неизвестно. Смертный грех. В запой уходить очень опасно. Отравление алкоголем от избыточного употребления, до рвоты и других осложнений здоровья. Ну, угробить просто может себя, правда? Перепил. Причем так перепивают люди не только опытные, в кавычках, алкоголики, перепивают, наоборот, неопытные. Знакомый кто-то, в жизни у кого-то случалось, попал первый раз в компанию к хорошим людям, в кавычках, которые сами уже опытные в этом деле, пьют крепко, много. Этот вот неопытный попал, ну, накачали, как говорят, его так, что перебор. Не мог человек выдержать, и вот с ним вот даже плохо стало. Вот такой смертный грех, он с юности может тянуться. У нас один какой-то был факт, а мы подвергали себя риску. Мы могли потерять жизнь. И надо бы вспомнить его и осудить это в себе. Если я когда-то допускал какие-то ошибки трагические в жизни, то надо бы их все признать. Признать, что это для меня очень опасно. Опасно с точки зрения вечности, опасно с точки зрения временной жизни. Вот, и вообще опасно, потому что оно смертный грех. Дальше пример греха. Обращение за оздоровлением к экстрасенсам, колдунам, гипнотизерам, бабкам, народным целителям, сектантам, знахарям и так далее. Всех тут перечислить невозможно, но здесь именно обращение с целью оздоровления. Вот болеет человек, официальная медицина ничем не может помочь. Мучается, мается, болеть не хочется, хочется жить, быть здоровым. И нам предлагают, да вот туда сходи, вот объявление в газете, здесь вот по радио реклама. И человек мается, мается, мучится, мучится и побежит туда, а вдруг там помогут. Все знают, почему туда ходить нельзя? Потому что они действуют силой бесовской. В нашей церкви были святые, которые 30-40-летним трудом достигали победы над страстями, развивали свои добродетели и имели такие дары благодати Святого Духа для пользы всей церкви, что могли изгонять бесов и исцелять болезни. Это дар благодати Святого Духа, который обретается за много десятков лет и дается как уникальное явление редким людям. Сегодня вот, ну, не сыщешь таких людей, которые могли бесов изгонять и исцелять бы болезни. Хотя вот мы наблюдаем, когда люди приходят, начинают работать по страстям, заниматься вот, по дневнику кающегося, то в том числе исцеление от болезней тоже происходит. Мы на них не обращаем внимания, потому что, ну, это не самый главный факт, мы считаем. Но исцеление болезни есть. Вот одна сестра, у нее уже была группа, она работать не могла. У нее каким-то образом какое-то было заболевание, что кровеносные сосуды на ногах вдруг залипали, 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 их меньше, меньше, меньше становилось. И она каждый раз, когда ее обследовали, говорили, готовьтесь. Это все обязательно приведет к гангрене. То есть это процесс неизлечимый, методов лечения вот этой странной болезни нет. Она уже не могла стоять, уже не могла фактически ходить. Дома, сидя на табуретке, перемещалась, коляску еще не завела. Вот так она по дому, на кухне. Потом, значит, на табуретке еле-еле доползет. Ну, как на табуретке, я не знаю себе представить. До кровати как-нибудь свалится на бок. Вот такое было состояние. И вот она узнала, что у нас в храме вот такая работа ведется. Ей ее подруга сказала, по храму знакомая. Она невероятным образом добралась до нашего храма. Рассказала, в каком она бедственном положении. Что уже она готовится к тому, что и вообще без ног останется. Но вера в человеке была, такая, можно даже сказать, врожденная от предков по наследству, такая переданная вера. Но когда стали разбираться, Она работала перед этим экскурсоводом в одном из больших храмов в нашем городе. Она проводила экскурсии. Дело доброе. Ну, доброе дело. Когда она проводит экскурсию по храму, причем это храм на крови, наверное, представляете, это место, какая-то великая святыня, и вот ей доверили водить группы по храму. Она так это усердно делала, так искренне. Причем она параллельно с тем, что она знала, и надо было сообщить как экскурсоводу, она дополнительно еще говорила о покаянии, дополнительно говорила о крещении, дополнительно говорила об изменении жизни. То есть она еще с нравственной точки зрения еще усиливала как бы эту самую беседу. В конечном итоге все это привело к этому заболеванию. И вот она говорит, может быть, как-то это связано. Она говорит, там же камень, гранит кругом. Может быть, вот этот вот гранит из меня все соки высосал. Но когда стали разбираться, то это тщеславие высосало из нее все соки. Вот мы говорили о тщеславии, как оно опасно. Каждый раз, когда она проводила группу, она получала вот это чувство самоудовлетворения. Чувство вот этой радости, к сожалению, это была радость тщеславная. Люди благодарили же после этого. Представляете, люди пришли, ничего не знают. Она так поработала, так рассказала, так их увлекла, да еще примеры привела. И она предавалась этому чувству. Она принимала его как нормальное, она не боялась его, она любила его. И она как бы работала ради этого. И чем больше у нее был успех, тем хуже у нее было состояние здоровья. В результате Господь ее таким образом отвел от погибели, от духовной погибели. Сосуды слипались, она не смогла не только работать, но и стоять. Она села дома, врачи оказались бессильны. А вот когда мы рассматривали ее состояние души по страстям, вот она совершенно не знала, ее никто не научил этому. Никто не объяснил действия страсти и тщеславия, никто не показал, как с ней бороться, вообще как она проявляется. И вот когда мы с ней это разобрали, она просто охнула, громко вот так охнула. Что же я делала, говорю? Ну что же я делала? А я же все время так делала. И чем больше это делала, тем хуже становилось состояние здоровья. Причем те, кто ее руководили ею, они говорили, ты только не бросай, у тебя получается лучше всех. Ты работай. Если ты даже помрешь, вот, ну как-то вот так по-христиански говорили, мы тебе памятник красивый поставим. Вот такие добрые люди. Ну, такие хорошие, добрые христиане, но они не могли связать одно и другое. Они видели, что отличный результат, экскурсовод незаменимый. А то, что она умирает, по какой причине же неизвестно, они говорили, ты до конца работай, мы за тобой машину будем присылать на дом, только ты не уходи. Можешь сидеть вот здесь вот, а экскурсия рядом пускай стоят и слушают. Вот, ох, оказывается, вот что получилось. В результате, когда она впервые это узнала, и ну, при такой болезни поневоле поверишь, ведь правда? Если говорят, что это может быть связано, то есть нет, никто из нас не прозорливцы, но мы говорим, что это может быть связано. Давайте попробуйте, вам уже терять нечего, вы уже все равно не экскурсовод. Но вы же и спастись хотите, и болезнь вас уже вон как прижала. Она начала сокрушаться, каяться, начала постепенно следить вообще, как страсть тщеславия в ней проявляется, чувство вот это начала засекать, с обидами научилась бороться. И ей периодически надо было приходить к врачу. В очередной раз, когда она пришла на обследование, сделали снимок. А, ей надо было продлять группу. Там через определенное время группа должна продляться. Она уж их просила, зачем вы меня гоняете? Уже все же, уже видно, что я урод, калека. Ну зачем мне еще ходить, мне так тяжело. И говорят, ну, закон положено. Очередной раз пришла в положенный срок, сделали соответствующие снимки. И теперь уже врач охнул. Ох, говорит. Она говорит, что? А ну все. А он говорит, у вас сосуды откуда-то появились. Она говорит, как сосуды появились? Он говорит, ну вот, на снимке сосуды. Она говорит, а я чудом ее ходить начала. Хожу, говорит, хожу, понять не могу. Врач глазами хлопает, она смотрит, глазами хлопает. Она говорит, вы мне объясните, откуда появились сосуды? Откуда это появилось? Может, у вас ошибка, говорит, на снимке? Вы сейчас мне группу лишите, а я завтра вот сяду опять и буду сидеть. И у меня даже пособия не будет. Он говорит, ну мы не имеем права вам группу оставлять. Ну, вы здоровы. Она еще требовала с него доказательств, откуда могли появиться сосуды. Он развел руками, говорит, ну чего вы с меня требуете невозможного? Я как лечить вас не мог, так и объяснить вот это не могу. Откуда они появились? И он так вот, чтобы она отстала от него, он говорит, ну там же капилляры сохранялись все равно, капилляры. Может быть, они как-то разрослись, или вот что-то такое. Ну, то есть, понятно было, что эта вещь необъяснимая. Вот с тех пор Какая у нее вера? Как вы думаете, станет мертвой или живой? Ну да, вот человек, который пережил такое потрясение в жизни, когда уже практически оставался безнадежным, инвалидом, и вдруг не только встал, но и работает. Причем у нее еще и другие проблемы какие-то были с позвоночником. Она и сидеть, и лежать как-то толком не могла. Как-то полулежа вот так вот дремала. Вот ее ночь так проходила. А тут заходила, и мало того, она у нас теперь в школе покаяния работает преподавателем. То есть после таких вот невероятных потрясений у нее так укрепилась вера, что она не только себе смогла перемен достигнуть, она теперь делится опытами с другими прихожанами, кто еще такого не испытал. То чувство радости, то чувство самодовольства, которое возникает в человеке при совершении доброго дела, хоть я сам его сделал, хоть мне его поручили, это есть действие страсти тщеславия. Вот хотим мы, не хотим, приятно-неприятно, мы должны это признать. Тот, кто этого не знает, вот я сейчас привел пример экскурсовода, которая вот с этим же самым чувством выполняла очень важные дела в церкви. Да, да, да. Если просто сказать, что нельзя отдаваться этому чувству радости. Когда оно возникает внутри, его надо заглушить. Заглушить покаянием, сокрушением сердца. Заглушить воспоминанием о своих прошлых грехах. Чему я радуюсь? Я говорю, в аду будешь радоваться. Я сам себе должен говорить. Когда я порадовался, я приписал дело себе. Видите, в чем дело? Я его не могу направить уже на свое спасение. Его не может принять Бог. Я награду за это дело получил? Радость, которая у меня возникла, это же награда за доброе дело, я ее получил. Тогда я что, в Царстве Небесном, какую награду я могу рассчитывать? Или здесь, или там. Вот мы должны понимать, что все, что здесь мы на земле хотим иметь, приобретать и сохранить, оно не пустит нас в Царство Небесное, потому что оно противоположно этому. Давайте заповедь вспомним. Кто хочет сохранить душу свою, тот... Кто хочет сохранить душу свою, погубит ее. Вот сохранить душу в таком виде, вот как вот вы сейчас удивляетесь, сохранить ее в таком виде, это значит погубить ее. В этом состоянии в Царство Небесное не входит. Это жуткая правда, которую мы должны знать. Хотя вроде бы здесь, кажется, здесь-то зачем, да? Вот я говорю, нас потому так не любят вот за эту правду, что... А тут вот пример есть в предисловии очень интересный. Одна предприниматель, удачливая, современная женщина, попала в автомобильную катастрофу, разбилась в дребезги буквально, но голова была цела. Тело все было искалечено, переломано. И вот ее, значит, загипсовали, на растяжке всю подвесили. И вот она лежит вот такая бедная. Голова у нее работает, она в полном отчаянии. Заходит сестра милосердия, которая от храма обслуживает вот это самое отделение. И, видя ее, предлагает ей: не хотите дневник кающегося почитать? Она говорит: ну давайте, все равно заниматься нечем. И она этот взяла дневничок, полистала и говорит: вы что делаете? Вы что, меня жизни хотите лишить, что ли? И вот она вот так вот его готова, значит, бросить. Его рвут, бывает, иногда тоже в ненависти. Сестра заволновалась, думает, огорчила человека. И так вот у нее такое состояние. Она говорит: вы, миленькая, не беспокойтесь, пожалуйста. Вы не спешите. Вот все равно у вас время есть. Вы теперь вот в таком положении невольном. Все равно у вас читать нечего. Вы возьмите не спеша, почитайте. Только вы не выкидывайте сразу. Вы подумайте спокойно. Оставила ей дневничок, то сказала: ну ладно. В горьком таком настроении духа. А другой день сестра милосердия приходит на работу. А та уже ее встречает. А я вас ждала. Я вас ждала изо всех сил. А когда батюшка придет? Первый вопрос. Когда батюшка придет? Сестра-то испугалась, говорит: а вам зачем батюшка? То есть вы вчера еще дневник кидали. Она говорит: я вообще не пойму, как меня Бог до сих пор на земле терпит. Вот признание человека, который попал в трагическое положение. Вот мы такие почему-то стали. Пока нас не треснет как следует, мы не хотим вот этим всем заниматься, мы не понимаем этого всего. Когда вдруг треснет нас как следует, мы начинаем отчаиваться, потому что уже выхода нет, веры нет, пропали. И вот есть какие-то уникальные случаи еще на земле, когда кто-то все-таки еще сохраняет такое состояние ума, при котором способен воспринять вот эту правду. Тогда такой человек говорит: когда батюшка придет. Видите, вот потребность. Или как апостол Павел, Савл. Он что, событие, которое с ним случилось, помните, как он шел с отрядом воинов хватать, в Дамаск хватать христиан, чтобы подвергать их пыткам, везти в Иерусалим и убивать. Он же был гонителем христиан, Савл, будущий апостол Павел. И вот он идет с отрядом, убежденный, абсолютно ненавидящий Христа, ненавидящий христиан, и вдруг а его неожиданно сияет какой-то невероятный свет. Этот свет такой силы, он поражает его не только с точки зрения физиологии, зрения, он падает на колени. Этот свет ударяет как-то, и он падает на колени и слепнет. Такие впечатления должны задеть человека, правда ведь? Сильнейшие впечатления, ни с того ни с сего, средь бела дня. Впервые в жизни шарах вот такой вот, упал на колени и ослеп. Вот это похоже с нашими трагедиями, которые случаются у нас в жизни, но мы их ждем. Вот зачем-то ждем эти трагедии. Ну, подобно Саулу, который бы ревностный, очень верующий человек, но в понятии Ветхого Завета. Он непомерно любил Бога, но не имел правильного разума, чтобы в Иисусе Христе увидеть того же самого Бога, которого он любит, ради которого он идет убивать последователей самого Христа. И вот у него никак не смыкалось это в его сознании. И вот это потрясение, которое ему устроил Бог, вот оно ему позволило соединить в его сознании ветхозаветную его веру, жизнь по заповедям Моисея и ветхий закон и предание старцев, которое его смущало, соединить вдруг с тем, что Христос — это он и есть, это тот самый Мессия, которого они так давно уже ждут. И в тот момент, когда он упал в этом состоянии ослеп, он невольно сказал: «Кто ты, Господи?» Ему так страшно стало от этого происшествия. Он спросил: «Кто ты, Господи?» А Господь ему говорит: «Я Христос, которого ты гонишь. Тяжело тебе переть против рожна?» После этого Савва что сказал? Ну, это очень важный момент. Что сказал Савва после этого? А если мы этого не знаем, мы сами исправляться не сможем никак. Вот нас даже шарахнет вот так вот, а мы не будем знать, что делать. Надо в этот момент говорить слова этого Савла. Вот что он сказал в тот момент, вот и мы должны так же говорить. Вот что он сказал: «Что повелишь мне делать, Господи?» Слышите, готовность человека. Вот хоть что сейчас скажи, я теперь все сделаю. Я теперь понял. Понял, с кем я встретился. Видите, вот как просто все. «Что повелишь мне делать, Господи?» Господь ему просто сказал: «Встань, иди в Дамаск. Там найдешь вот такого-то человека по имени такого-то, он придет и скажет тебе, как тебе спастись». И сам преспокойненько, под ручки, слепой же, потому что под ручки довели его до Дамаска, поселили, и он там велит, он же командир этого отряда, он говорит: «Вот ищите такого-то, там-то, вот надо, чтобы он пришел». А в этот момент апостол Анания, который находится там, он получает откровение от Бога: «Пойдешь туда-то, вот к такому-то, и старца, Савлу, и объяснишь ему глаголы вечной жизни». Видите, как у Бога все просто, у него вообще нет никаких препятствий. И нас хорошо так встряхнуть, и послать тех, кто нам нужен, чтобы нас вразумили. Но Господь учитывает готовность души к принятию правды о спасении. Душа готова — будет послан апостол Анания. Душа не готова — ну что толку вразумлять такую душу? Она никакое слово не примет. Вот так и мы. Вот предлагаю вот это все. Ну, ждем. Если кто-то готов, примет. Не готов — не примет. Ну, так ведь все просто, да? Говорим: «Ну, Господи, Ты-то всесильный, Ты-то всемогущий, Ты вообще все можешь. А мы кто? Мы немощные, никчемные, мы ничего не можем. Если сам вот этого человека или этого не можешь привести к покаянию, то я-то чего сделаю вообще?» То есть и наоборот. Если Господь кого-то привел, то легко идет работа. Человек пришел, подобно Савлу, уже ослепший, уже упавший на колени, и он говорит: «Что мне делать? Что мне делать? Мои беды уже вот так меня покрыли, что я уже не знаю, как из этого выкрутиться». Но еще был такой случай, что одна сестра, которая вот не занималась вот этой всей работой, она ездила по святым местам очень активно, и она хотела найти себе какое-то чудесное исцеление от своих проблем, избавление от своих проблем. И однажды с ней случилась такая история. Она была в такой поездке, где было очень много посещений многих храмов с множеством мощей святых. И она ко всем мощам прикладывалась. В каждом храме заходят, ну там экскурсия, это изо дня в день, несколько суток едут, может быть, бывали в таких поездках. Вот она прикладывалась к мощам всех святых. И у нее поразительным образом как бы лицо обгорело, как на ярком солнце вот это бывает, и кожа вся слезла с лица, как от ожога, от солнечного ожога. Она приехала, облупленная вся такая, и говорит: «Что-то со мной стряслось». Мы говорим: «Ну, по вашей жизни можно предположить, что с вами стряслось. Если вы вот так вот безбоязненно прикладывались к мощам стольких святых, не исправляя совершенно свою жизнь, то это вам вразумление. Хорошо, что вы еще сами не сгорели, а кожа нарастет. То есть вот это наше желание, чтобы наши проблемы решились каким-то чудным образом, не изменяя самих себя, оно очень наивно. Но мы как дети, только неразумные здесь дети. То, что нам оставлено отцами, и как надо жить, и что надо делать, это мы не принимаем. А пойти какое-нибудь чудо получить немедленно, вот это мы хотим, об этом все мечтаем. Ну, а поработать и трудиться себе жалко. Так. Ну, здесь еще стоит кодирование. Кодирование от ожирения, курения и прочее. То есть кодировка тоже происходит силой бесовской. Если человек обращается к злым духам за помощью, то он становится зависим от этих злых духов. Духовное состояние такого человека еще более ухудшается. Те, кто когда-то закодировался, одна из трагедий, которые их ожидает, они не могут прийти к вере. Кодированные очень трудно приходят к вере, не могут прийти к вере. Ну, бес закрывает просто как бы вот стеной такой, и все. Не пробиться никак. И слушает, ходит, и вроде все принимает и отмечает. Вот кодировка ему мешает. Продался.